Глава 108. Сегодня Рокки выглядел бледным, с темными кругами под глазами. Вероятно, он мучился от абстиненции. Арно Меландер наблюдал за ними, сидя в соседней комнате, но не слышал, о чем они говорят. Звукоизоляционная стеклянная пластина была призвана защитить тайну беседы между адвокатами и их клиентами. Она также позволяла полиции допрашивать подозреваемых, не опасаясь того, что содержание беседы станет достоянием чужих ушей.
«Они говорят, что могут полгода продержать меня в этом гадюшнике», — сварливо пожаловался Рокки и провел рукой под носом.
«Ты говорил о проповеднике», — сказал Йона, предприняв последнюю попытку избежать того, что задумал.
«У меня проблемы с памятью после...»
«Знаю», — оборвал Йона. «Но попытайся вспомнить о проповеднике. Ты видел, как он убивает женщину по имени Тина?»
«Вполне возможно», — согласился Рокки, и его глаза сузились.
«Он отрубил ей руку мачете. Вспомнил?»
«Я ничего не помню», — вздохнул Рокки.
«А ты знаешь кого-нибудь по имени Нестор?»
«Вряд ли».
«Посмотри на фотографию». И он отдал ему распечатку. Рокки внимательно изучил узкое лицо Нестора и вздохнул.
«Кажется, он сидел в Карсуддене.
Ты был знаком с ним?»
«Не знаю. Наверняка он из другого отделения».
«А ты готов встретиться с Эриком Барком, чтобы он тебя загипнотизировал?»
«Почему нет?»
— Рокки пожал плечами. «Заминка в том, что прокурор отказывается отпустить тебя», — медленно проговорил Йона.
«Эрик ведь может прийти сюда и загипнотизировать меня?»
«Не получится. Полиция подозревает его в убийствах».
«Эрика?»
«Но он невиновен, так же, как и ты».
«Суета-сует», —
Рокки широко улыбнулся. «Эрик нашел Оливию, и она...»
«Да я знаю, знаю. Я преклоняю колени и благодарю его каждый вечер. Но что, по-твоему, я могу поделать со всем этим дерьмом?»
«Мы выйдем вместе, ты и я», — тихо сказал Йона. «Я возьму надзирателя в заложники, а ты просто следуй за мной».
«В заложники?»
«Мы выйдем через 7 минут, задолго до того, как сюда прибудет полиция». Рокки посмотрел на Йону и перевел взгляд на Арна, сидящего за стеклом.
«Я согласен, если получу назад свои пакетики».
Рокки откинулся на спинку стула и вытянул ноги.
«Какой был у тебя героин?»
«Белый, из Немроза, но сойдет и кандагарский».
«Я это устрою», — пообещал Йона и достал из кармана куртки сплющенный рулон серебристого скотча. Рокки из-под прикрытых век следил, как бывший полицейский обматывает себе руки толстым скотчем.
«А ты, похоже, знаешь, что делаешь», — заметил он.
«Возьми пакет с бутербродами», — сказал Йона и нажал кнопку быстрой телефонной связи. Беседа закончена. Вскоре Арне открыл дверь и выпустил Йона в коридор. Предполагалось, что сначала надзиратель проводит посетителя, а потом отведет Рокки назад в камеру. Пока надзиратель запирал Рокки в комнате для допросов, Йона шагнул к двери, где рейка немного отошла внизу. Нагнулся, сунул пальцы в щель и подтянул рейку вверх. Шурупы вылетели из бетонной стены вместе с коричневыми дюбелями.
«А ну-ка прекрати!» — закричал Арне.
Бетонная крошка с дробным стуком посыпалась на пол, когда Йона рванул рейку вверх. Она держалась только на верхних саморезах. Йона дернул так, что металл погнулся, и последние шурупы с треском вылетели из гнезд.
«Ты меня слышал?» — Арне вытащил дубинку. «Я тебе говорю!»
Йона, не обращая на него внимания, прижал рейку ногой к полу, согнул, повернул, снова прижал.
«Это еще что за хрень?» —
Арне с напряженной улыбкой пошел к нему. «Мне очень жаль», — просто сказал Йона. Он знал, чему учили Арна Меландера. Сейчас Арне подойдет к нему, левой рукой попытается толкнуть его в сторону, а потом замахнется дубинкой, чтобы нанести удары по верхней части рук и ног. Йона сделал несколько широких шагов ему навстречу, замахнулся и ударил его локтем в грудную клетку. Могучий надзиратель отшатнулся. Колени подогнулись, но он оперся на руку и сел на пол. Сила удара увлекла Йону вперед, однако он удержал равновесие и успел сорвать брелок с кнопкой тревоги, прежде чем надзиратель опомнился. Йона порезал себе предплечье, заматывая рейку петлей на шее Арны. Отстегнул с его пояса наручники и замкнул один браслет там, где рейка закручивалась.
«Поднимайся и выпусти Рокки», — велел он.
Арне закашлялся и тяжело повернулся, дополз до стены, оперся о стену и встал на ноги.
«Отпирай дверь».
Руки у Арны были свободны, но Йона управлял им сзади согнутой рейкой, словно длинным удилом. Петля крепко обхватывала шею, острые края рейки врезались в горло.
«Не делай этого!» —
просипел Арне. По его лицу тек пот, когда он дрожащими руками отпирал дверь комнаты для допросов. Рокки вышел, забрал у него дубинку и уперся ею в пол.
«Арне, если ты поможешь, мы выберемся отсюда через 4 минуты, и тогда я тебя отпущу», — сказал Йона.
Надзиратель хромал впереди, все время норовя запустить пальцы под петлю.
«Вставь магнитную карту, набери код», — скомандовал Йона и подтолкнул его к лифту.
Пока они ехали вниз, Арне рукой оперся о зеркало и взглянул вверх, на камеру, в надежде, что его заметят. Удила уже надрезали верхний слой скотча на руках у Йоны. Все трое вышли в холл, и служащие вмиг осознали, что происходит. Словно под воздействием ударной волны атмосфера сменилась с расслабленной на напряженно деятельную. Тихая сигнализация замигала под стойкой, и служащие, которые только что мирно болтали, повскакали с мест. Стулья царапали пол, бумаги, кружась, разлетелись по холлу.
«Выпустите нас!» —
прокричал Йона и направил Арне к выходу. Из коридора приближались 7 встревоженных охранников. Ясно было, что им трудно оценить ситуацию, и Йона велел Рокки прикрыть ему спину. Рокки снова вытащил дубинку и, пятясь, пошел за Йоной к шлюзовой двери. К ним торопливо приближался начальник отряда быстрого реагирования, сидевший до тревоги за пультом наблюдения. Одной из его задач было задержать побег и, по возможности, замедлить развитие событий.
«Я не вправе выпустить вас», — сказал он. «Но если вы сдадитесь, то...»
«Посмотри на своего коллегу», — перебил Йона.
Арне что-то простонал, когда Йона чуть развел концы рейки. Петля затянулась туже, кровь потекла на темную куртку. Арне попытался ослабить петлю руками, но куда там.
«Хватит!» — крикнул начальник отряда. «Прекрати, твою мать!»
Арне, задыхаясь, шатнулся в сторону, прямо на стойку с брошюрами для посетителей. Увидел, как тонкие проспекты сыплются на пол вокруг него.
«Я отпущу его, когда мы выйдем отсюда», — сказал Йона.
«Ладно, все назад!» — прокричал шеф. «Пропустите их, пропустите! Дайте им пройти!»
Они прошли через пищащий металлоискатель. Охрана и персонал в штатском расступились. Какой-то надзиратель снимал развитие событий на мобильный.
«Вперед!» — скомандовал Йона.
Арне дышал с хрипами, пока не шли к выходу.
«Господи!» —
прошептал он, обхватив левую руку. Нервно залаяла собака по ту сторону шлюза безопасности, а охранники бегом выстроились у стеклянных дверей.
«Пропустите их!» — закричал начальник отряда и прошел следом через шлюз. «Я пойду с вами! Я прослежу, чтобы вы вышли!»
Он достал свой магнитный пропуск, ввел код и открыл дверь.
«Кто ты, черт возьми, такой?» — просипел он, глядя на Йону.
За воротами тюрьмы светило солнце, сияло синевое небо. Они прошли через мощеную площадку к серому Порше Йоны. Йона обошел машину, прижал Арне к земле и, извинившись, закрепил второй браслет наручников на железной ограде позади машины. Начальник отряда стоял, уставившись на них. Надзиратели суетились у стеклянных дверей всего в 10 метров от беглецов. Йона быстро сел и завел мотор. Не успел Рокки захлопнуть дверцу, как машина перевалилась через бордюр, съехала по заросшему травой склону мимо бетонных цоколей, вырулила на дорогу и понеслась к лесу, где Йону ждал старый Вольво.